Анна Залеска. Три моих миллиардера. Глава 1. Эмили. Хш-плюх! Я подпрыгнула, когда пар из капучинатора обрызгал мою полосатую рубашку. В четвертый раз за день. Моя рабочая одежда была вся в молоке. Стиснув зубы, я выключила стиммер и боковым зрением заметила, что за мной пристально следит Макс. «Слишком высокая температура нагрева, Эмили. Прежде чем начать вспенивать молоко, ты должна убедиться, что оно холодное», — нараспев произнес он и шагнул вперед, чтобы забрать у меня питчер. В этот момент мне хотелось или накинуться на него, или бросить эту штуковину ему в голову. С трудом я подавила свое желание. «Пошел ты, Макс», — еле слышно сказала я, размышляя о том, что он только и ждал момента, чтобы ткнуть меня носом в мои ошибки. «Спасибо, Макс». Уже громче произнесла я, надеясь, что именно эту фразу мой коллега и услышит. Мне было важно оставаться вежливой. Если бы Макс перестал подхватывать заказы, то я бы не справилась с огромным потоком клиентов в кофейне. Я смотрела на его идеально выглаженную и чистую рубашку и кусала губы. Меня она раздражала. Но еще больше меня раздражал тот факт, что Макс постоянно играл в руководителя нерадивой подчиненной. Я позволила ему забрать питчер и отступила назад, проведя тыльной стороной ладони по лбу, чтобы смахнуть надоедливые пряди волос с лица. Они постоянно выбивались из хвоста и щекотали щеки и уши. При обычных обстоятельствах это, вероятно, не беспокоило бы меня так сильно, но из-за растущего напряжения в кофейне каждая мелочь тревожила меня. И сейчас суета снова захватила Касаи, кофейню, в которой я работала вот уже 5-й месяц. Это причудливое место было оформлено в стиле джунглей и располагалось недалеко от бизнес-центров и 3 университетов. Самый большой наплыв клиентов был в обед. К нам буквально вваливалась толпа руководителей, менеджеров и студентов, отчего я испытывала большой стресс. Из динамиков играла слезливая поп-музыка, которую ставил Макс. Из-за этого я не любила этого парня еще сильнее. «Тебе нужно принести сюда запасную рубашку. Нельзя работать в таком виде», — говорил Макс, передавая мне холдер. — Не дай бог Лиза увидит тебя в грязной одежде. Он насмешливо подмигнул мне, и в этот момент мне захотелось показать ему средний палец. Не каждый из нас имеет маму, которая может стирать и гладить рубашки для хорошего мальчика. Я подавилась этими словами, напоминая себе, что конфликты с Максом ничего не решат, а только создадут враждебную атмосферу. Прозвенел кипер, новый заказ. Я начала готовить латте и сосредоточила свое внимание на взбивании молока, стараясь не испачкать форму еще больше. До конца смены оставалось 4 часа, а от меня уже жутко воняло. Бесит, бесит. «Элла, ваш латте, пожалуйста», — сказала я со всей радостью, на которую была способна, протягивая бумажный стаканчик блондинки в синей юбке. Она быстро улыбнулась мне, продолжая говорить по телефону, и повернулась к двери. Я выучила имена сотни клиентов, но, несмотря на бейдж, который висел у меня на груди, вряд ли кто-то из этих менеджеров или студентов знал, как меня зовут. К тому же во время работы мое лицо было искажено мукой. Сомневаюсь, что хотелось его рассматривать. Уж лучше наблюдать за рыбками в нашем аквариуме, пока ждешь кофе. Да и сама я часто ловила себя на том, что чаще смотрю на подводных жителей, чем на клиентов. Когда Элла элегантно открыла дверь бедром, держа в руках кофе, крепкая мужская рука потянулась к ее голове и толкнула дверь, чтобы девушка могла пройти. Сначала Элла раздраженно подняла голову, но, как и мои, ее глаза расширились при виде невероятно красивого смуглого лица. Долю секунды мужчина стоял неподвижно и хищно улыбался, изучая лицо Эллы. «Спасибо», — невнятно пробормотала наша постоянная клиентка, и легкий румянец окрасил ее лицо. «Нет проблем», — ответил он и отступил в сторону, чтобы Элла смогла пройти. У меня отвисла челюсть, когда я увидела, что он не один. 2 его спутника оказались так же красивы, как и тот мужчина. Удивительно, но первый зашедший оказался самым низким из компании, хотя сначала его рост показался мне внушительным. Следом за ними в Касаи вбежала девушка с очень длинными ногами. Лицо второго мужчины исказило неловкая гримаса, как будто он совсем не хотел находиться здесь. У него были черные волосы и пронзительные голубые глаза, внимательно изучающие обстановку. Ничего не ускользало от его внимания. Третий зашедший выглядел достаточно скромно, но меня поразили его серые, несколько грустные глаза и блестящие светлые волосы. Эта троица излучала уверенность. На них была дорогая кожаная обувь и гладко выглаженные рубашки. Весь их внешний вид буквально говорил о высоком статусе и больших деньгах. Я на расстоянии почувствовала исходившую от них элегантность, и меня невольно бросило в пот. Это все гормоны. Нужно сосредоточиться на работе. Первый из зашедших посмотрел на меня своими ярко-зелеными глазами, и я смутилась. Но прежде чем я успела выдавить из себя милую улыбку, голос Макса с правого бока прозвучал в моем ухе. «Люди из Сильверписа», — сказал он, нарушив мою задумчивость и эйфорию, которую зеленоглазый мужчина подарил мне в середине смены. Стиснув зубы, я повернулась и посмотрела на коллегу. «Что?» — рявкнула я гораздо более яростно, чем намеревалась. «Те ребята, которые только что пришли, они из Сильверписа». Я смотрела на Макса непонимающе. «И что?» — спросила я, возвращая себе самообладание. Момент эйфории был упущен. Меня ждала работа, которая вовсе не предполагала разглядывание мужчин, находившихся в зоне моей недосягаемости. Макс высокомерно фыркнул. «Хм, Эмили, ты не знаешь корпорацию Сильверпис?» Я закатила глаза и вернулась к заказу, игнорируя тот факт, что мужчины уселись совсем рядом со стойкой бариста. С моего рабочего места их было отлично видно и слышно, но я не хотела отвлекаться. Макс продолжал болтать мне на ухо. «Это огромный конгломерат», — продолжил он. Он никогда не умел чувствовать людей и, кажется, был лишен эмпатии. Им принадлежит все, от отелей до модных магазинов, а еще строительство и... «Здорово», — невозмутимо сказала я. «Можете ли вы принести мне миндальное молоко?» — спросил один из троица. Макс тут же оказался у холодильника и достал пачку молока. Он протянул мне ее, чтобы я отдала ее гостям. А потом Макс снова начал пристально наблюдать за компанией бизнесменов. «Перестань на них глазеть», — сказала я. «Тебе нечего делать?» Он фыркнул. «Они нас не замечают, Эмили. Мы жевательная резинка на подошве их обуви, и, скорее всего, к жвачке они бы отнеслись с большим вниманием, чем к нам. Их туфли стоят 5 штук, не меньше». Возможно, он был прав, но это не имело никакого отношения к моей жизни. «Странно видеть их троих здесь», — продолжил Макс, перегнувшись через стойку, чтобы повнимательнее рассмотреть бизнесменов. «Я видел одного или двух из них, но всех троих ни разу». Я нажала на кнопку кофемашины и поставила чашку. Вновь подумала о том, что хотела бы запустить питчером в голову Макса. «Может, у них встреча?» — сказала я, продолжая разговор. Макс ехидно рассмеялся. «Вообще-то у них недалеко отсюда есть офис». «Наверное, это частная встреча», — пробормотала я, оглядываясь на мужчин. И, о боже, обнаружила, что все трое сверлят меня взглядом. Я покраснела. Наверное, они рассматривали мою грязную одежду. А еще растрепанную прическу и лицо с налетом пота. Я резко отвернулась и поспешила вернуться к работе, сглатывая комок в горле и жалея, что осмелилась посмотреть в их сторону. «Не могу поверить, что ты не слышала о Сильверписе. Я имею в виду, что все о ней знают», — продолжил надоедать Макс. «Ну, мне 24 года, и я работаю бариста. Представители Forbes не стучатся в мою дверь», — постаралась отшутиться я. «Еще бы, с твоим-то настроем», — не унимался мой коллега. Я начала жалеть, что вообще включилась в беседу с ним. «Ты должна демонстрировать свой успех, Эмили. Думаешь, миллиардеры сидят и жалуются на то, чего у них нет, прежде чем достигнут высот?» «Боже мой, ты реально хочешь поговорить об этом?» «Нужно много работать и сосредоточиться на том, чего ты хочешь». И меня раздражал этот диалог. Я включила капучинатор на полную мощность, чтобы заглушить голос Макса. Мне хотелось, чтобы он перестал болтать о богатых людях. Сам-то он немного зарабатывал. Тем более, когда Макс говорил об этих отвратительно привлекательных руководителях, мне было трудно сосредоточиться на собственных проблемах. Мой коллега наконец понял намек и ушел донимать Катарину рассуждениями о деньгах, оставив меня доделывать напитки. Я приготовила 3-ю порцию заказа и поставила ее на стойку. «Райан!» — крикнула я. «Ваш заказ готов!» Мужчина, который был похож на вышибалу или тяжелоатлета, тут же встал со своего места и улыбнулся мне. Несмотря на мою решимость сохранять спокойствие, мое сердце ёкнуло, когда он приблизился. Я чувствовала себя маленькой девочкой под его острым взглядом, и пот потек по моей шее. «Спасибо», — промурлыкал он, его зеленые глаза нагло скользнули по моей фигуре, а потом остановились на груди. «Эмили». Мои щеки вспыхнули, когда я заметила, что он изучает мой бейдж. Мне хотелось сказать что-то остроумное, но пока я ломала голову над точной формулировкой, мужчина уже развернулся и направился к столику, за которым сидели его товарищи. Все трое улыбнулись мне, и я тут же развернулась, чтобы скрыть смущение. Высокомерные придурки. Наверняка они получают удовольствие, когда вгоняют девушек в краску. Они великолепны, простонала Катарина, делая вид, что чистит тумбу рядом с кофемашиной.